привет! Вы слушаете первый выпуск второго сезона подкаста «Шоу Хьюмана». Поскольку эпидемия коронавируса никуда не ушла, мы все еще записываемся удаленно. И на связи с вами несменные ведущие подкаста Юля
и Яна. Второй сезон мы решили посвятить актуальной сейчас для многих белорусов и белорусок теме цифровой безопасности. Взломы переписок, раскрытие персональных данных, все, что происходит в Телеграме. Со всем этим мы в Беларуси сталкиваемся каждый день постоянно. Поэтому мы посчитали важным рассказать вам, поговорить с экспертами о том, что такое цифровая безопасность и как можно снизить риски того, что ваши персональные данные, переписки, какая-то другая информация попадет не в те руки или доступ к вашим аккаунтам получат злоумышленники.
Чтобы поговорить об этом, мы пригласили эксперта, которого вы уже слышали у нас в подкасте в выпуске про цифровые права, Алексея Козлюка. Леша, привет!
Привет!
Леша, когда мы приглашали тебя записываться в новом сезоне подкаста, ты сказал, что готов рассказать про комплексную безопасность. Я думаю, что это хороший повод начать наш сезон, начать, в принципе, говорить про безопасность, и прежде чем углубляться в какие-то штуки, было бы здорово услышать, что такое комплексная безопасность.
Да, супер. Мне кажется, что это хорошее начало для любого разговора про безопасность. Я обычно разговоры про безопасность начинаю с того, что я никакой не эксперт в вопросах безопасности, а я скорее человек, который пытается заботиться о собственной безопасности и иногда раздает прошенные и непрошенные советы на эту тему другим.
Расскажи, что вот в твоем представлении, что ты имеешь в виду, когда говоришь комплексная безопасность? То есть мы понимаем, что такое, ну не знаю, там, цифровая безопасность, физическая безопасность, да, там в темном переулке. А что такое комплексная и почему важно начинать разговор про цифровую безопасность именно вот с этого?
Лет 5, может быть, даже больше, наверное, даже, да, лет 10 назад, была популярна вот эта тема цифровой безопасности, и все об этом говорили, вот цифровая безопасность, вот сейчас мы настроим наши аккаунты, настроим наши девайсы, тогда их было намного меньше, чем сейчас, и вроде как вот будем в безопасности. А и со временем все те же тренеры, которые это все начинали, консультанты по цифровой безопасности приходили к выводу, что от чего-то не очень-то хорошо работает эта история. Ну, вроде как бы девайсы настроены, аккаунты тоже, а люди все равно попадаются на каких-то простейших вещах, не знаю, начиная от какого-то ссылок в каком-то спаме, да, там всякий фишинг, и заканчивая как-то выдачей всей нужной информации там, в телефонном разговоре, либо в каком-то разговоре под, не знаю, нажимом нехороших людей сдаются все пароли и все важные сведения. И никакая цифровая безопасность в этом не помогает. И тренд последних лет 5, наверное, это как раз-таки разговор о комплексной безопасности. Ведь оказалось, что чтобы находиться в ситуации защищенности, да, по всем фронтам, нужно знать не только, что делать со своей электронной коммуникацией, но и как можно подготовиться к разговору со злоумышленниками, как можно защитить себя с точки зрения там, юридических каких-то вещей, да, то есть как, не знаю, не постить какую-то информацию для того, чтобы не попасть в неприятные ситуации, где вдруг кому-то понадобится выудить из вас еще и дополнительные сведения. Когда мы говорим про комплексную безопасность, мы начинаем с оценки рисков, причем оцениваем их не только с точки зрения там, рисков для какой-то информации, которая у нас есть, но смотрим в целом на ситуацию.
Правильно я понимаю, Леша, что, проще говоря, да, говоря простым языком, мы говорим, что мы не просто защищаем, не просто ставим пароль на аккаунт, но еще и рассказываем людям, что им отвечать в случае, если милиционер спрашивает, просит дать доступ. Что им говорить, если в соцсети кто-то пытается выяснить какую-то информацию? Ну, то есть какие-то дополнительные аспекты, чтобы картина была более полная у человека, как защищаться?
Да, все верно. Обычно комплексная безопасность, ее рассматривают в 4 таких аспектах важных. То есть это информационная безопасность.
Это, собственно, пароли, вот все вот это.
Да, девайсы, аккаунты. Дальше это психологическая безопасность. Это то, как человек себя ощущает, какие угрозы для человека есть. То есть насколько человек подготовлен к тем или иным угрозам, может действовать в тех или иных ситуациях.
Ну, то есть это если у человека спрашивают, дай пароль, ну, чей тебе палец сломаю, готов ли человек как-то противостоять?
И должен ли? Кстати, про палец сломаю, это, возможно, уже вопрос в том числе юридической безопасности. Например, должны ли вы выдавать пароль по требованию первого встречного милиционера, пароль от вашего телефона? Какой правильный ответ? Когда милиционер говорит, так это же не повиновение законному требованию. Но если вы хоть немного прошли подготовку там, с точки зрения юридической безопасности, вы, конечно, сможете ответить, что ага, 27-я статья Конституции, я могу не свидетельствовать против себя, а значит, я не обязан выдавать пароль, и ваши требования незаконные. Ну, немного смешная ситуация с точки зрения реалий сегодняшних Беларуси, да, но, тем не менее, с точки зрения закона, это действительно так. И как минимум какие-то базовые юридические знания, связанные с вашей безопасностью, как-то лучше иметь в запасе. Вот. И последнее – это физическая безопасность. Вот это как раз те вещи, в общем, что нужно надеть, выходя на улицу. Взять ли с собой зонтик, или, может быть, каску, или, может быть, не знаю…
Чистый телефон.
Чистый телефон. Вполне возможно. Вот, то есть физическая безопасность, она связана в большей степени с тем, насколько вы можете быть подвержены физическому воздействию, и что вам для этого нужно сделать, чтобы к этому подготовиться. Не знаю, потренироваться, может быть, быстрее бегать, либо действительно надеть каску для того, чтобы кирпич на голову не упал. То есть этому учат точно журналистов, которые работают в горячих точках, этому учат активистов, которые могут быть, ну, не знаю, вот если как-то вспоминать зарубежный какой-то опыт, то в Латинской Америке экологические активисты, которые могут каждый день подвергаются каким-то рискам нападений прямо на улице со стороны там, тех же корпораций, которые там разрабатывают недра и хотят помешать распространению информации об этом.
Ты упоминал журналистов, активистов. Я хотела спросить про обычных пользователей, которые любят говорить, что мне нечего скрывать. Нужен ли им этот комплексный подход?
Он нужен в том числе для того, чтобы понять, а действительно ли человеку нечего скрывать. Обычно люди, которые так говорят, если с ними как-то чуть глубже поразмышлять о том, что вот есть ли какая-то информация там на девайсах, есть ли какая-то информация, которая может им навредить, да и даже задать очень простой вопрос. Ну хорошо, если тебе нечего скрывать, дай мне все свои пароли, я, может быть, минут через 20-30 тебе нарою в твоих аккаунтах такую информацию, которую, может быть, ты не хотел бы, чтобы она была опубликована. То есть есть ли хоть один человек, которому нечего скрывать? А обычно это просто такая фраза для того, чтобы ну, как-то себя успокоить. Это, кстати, тоже вопрос психологической безопасности. Какие эффекты на людей оказывают ситуация опасности? Когда человек говорит, ну, мне нечего скрывать, или там все равно те, кому надо, получат ту информацию, которую я пытаюсь где-то спрятать. Но, скорее всего, это значит, что человек находится в стрессе и, в общем, не верит в то, что можно себя защитить хоть как-то. Ну вот, это тоже в том числе работа в сфере безопасности. Возможно, человеку действительно нужно пройти какую-то подготовку, либо хотя бы поговорить с психологом, с психотерапевтом о том, почему же человек отказывается предпринимать хоть что-то, чтобы себя защитить.
Такой небольшой пример про нечего скрывать. Есть такой итальянский фильм «Идеальные незнакомцы». Может быть, кто-то видел из вас?
Да-да.
Да-да, там сюжет, когда друзья собираются за столом и решают, в общем, читать сообщения, которые им приходят, и, короче, вскрывается, что там у всех полно-полно секретов.
Мне тоже кажется, что мне нечего скрывать, это, ну, не совсем правильная формулировка позиции, возможно, да. Одно дело, когда нечего скрывать, а другое дело, хочешь ли ты или хочет ли какой-то человек, чтобы, ну, вот, информация вся, которая у него есть, была в открытом доступе. Это не про сокрытие, наверное, а про какой-то островок приватности, частной жизни, которую ты хочешь сохранить для себя. Мне тоже нечего скрывать, но я не хочу, чтобы там все, весь мир, весь интернет знали какие-то части моей жизни. Это не то, что я хочу ее скрыть, просто я хочу ее оставить, ну, для себя, для своих близких. Скажи, пожалуйста, а вот это комплексная безопасность. Правильно ли я понимаю, что ты предлагаешь, в принципе, любой разговор про цифровую безопасность начинать именно с комплексной безопасности?
Да, действительно. Речь просто о том, что далеко не все решения лежат в области вот, настроить девайсы и аккаунты. Некоторые решения лежат как раз-таки в области, а может быть, не знаю, поговорить с родственниками, предупредить их о том, что может произойти вот это, вот это и вот это, а подготовить их психологически. Либо себя подготовить психологически. Ну, например, если мы точно знаем, что в теории наш телефон может попасть к злоумышленникам, и наши фотографии могут быть опубликованы. Ну что же, как минимум стоит к этому подготовиться. Либо удалить оттуда те фотографии, которые мы не хотим, чтобы были опубликованы. Ну ладно, как выглядит обычный запрос к специалисту по информационной безопасности? Вот смотрите, я, например, там, не знаю, студент, я участвую в каком-то чатике, в самоорганизации студенческой. И если кто-то узнает, что я там участвую, то, во-первых, там придут к моим, вызовут моих родителей, потом меня могут исключить из университета, плюс еще какие-то могут быть последствия. Окей, хорошо, что ты хочешь, чтобы мы сделали? Ну, как можно вот там полностью себя защитить, чтобы не было никаких рисков? И ответ такой, что с технической точки зрения, возможно, нет такого решения. Но если поговорить с родителями, если как-то предупредить их о своей деятельности, если попробовать минимизировать какие-то риски, вот связанные как раз-таки с юридическими последствиями, с психологическими последствиями, то это и будет решение. То есть наряду с работой непосредственно вот с теми самыми девайсами и аккаунтами, мы работаем в том числе с людьми для того, чтобы они были готовы либо избежать этих последствий, либо их минимизировать. То есть вот это и есть комплексный подход к безопасности, когда привлекается не только технический специалист, но и привлекаются там тот же юрист, тот же психолог, специалист по физической безопасности. И таким образом решается проблема комплексно.
Отлично, походу нам следующий сезон нужно делать про ментальную безопасность и еще следующий про физическую.
Да.
А почему бы и нет? Ну, потому что действительно, чаще всего мы пытаемся найти какое-то одно решение для всех проблем. Понятно, что информационная безопасность очень важна, но это только одна из составляющих безопасности в целом. Например, там те же специалисты говорят, хорошо, вы в команде договорились про сложные пароли, вы договорились про сложные правила информационной безопасности. Но извините, у вас в команде все выгоревшие и уставшие. И плевать им на эти правила безопасности, они их не соблюдают, потому что они вообще ни в чем уже не видят смысла. И когда наступает вот эта ситуация, в которой происходит какой-то инцидент, никто не готов с этим работать, потому что все в панике, либо всем плевать уже на последствия, потому что все очень устали и хотели бы, чтобы все поскорее закончилось. Говоря об информационной безопасности, мы в первую очередь должны ответить на два вопроса. Какую информацию я защищаю и от кого я ее защищаю? А вот ответ на этот вопрос очень сильно поможет выбрать инструменты и выбрать правильные стратегии. Ну, например, когда мы начинаем упарываться в вопросы того, что возможно, Gmail проверяет какая-нибудь американская спецслужба, там АНБ следят за перепиской в популярных мессенджерах, ну тогда нужно ответить на вопрос. Хорошо, если АНБ следит за моей перепиской, какие для меня лично угрозы? Боюсь ли я АНБ? Хочу ли я от них защититься? Ну и тут для большинства, наверное, пользователей ответ будет такой, что, ну, собственно, никаких особых проблем от АНБ у меня не будет. А вот другие спецслужбы, которые находятся чуть поближе физически, ну и, собственно, юридически, вот, возможно, от них стоило бы информацию защитить.
Хорошо, Алексей, вот мы поговорили про вот этот вот комплексный, так называемый, холистический подход к безопасности, когда мы имеем в виду несколько аспектов безопасности. И ты несколько раз упоминал такую штуку, как индивидуальный подход, оценка каких-то собственных рисков. У каждого человека, понятно, своя ситуация. Кому-то действительно нужно только поставить VPN, а кому-то надо еще там обложиться замками на дверях, мышеловками, там, не знаю, и так далее. А каким образом обычно происходит вот эта вот оценка рисков, и могу ли я как-то самостоятельно ее сделать? Какие вопросы я себе должна задать, чтобы понять, какие у меня риски?
Да, действительно, есть множество разных инструментов, которые позволяют оценить собственный уровень безопасности и оценить, что должно быть сделано для того, чтобы этот уровень повысить. И один из, наверное, важнейших таких инструментов – это матрица рисков, когда мы оцениваем каждое событие по по шкале вероятности наступления этого события, ну и тяжести последствий при наступлении этого события. То есть если у нас происходит какой-то инцидент, насколько есть вероятность того, что этот инцидент все-таки произойдет, и тут желательно, конечно, не как в анекдоте, что там вижу я и не вижу динозавра 50 на 50, там, либо увижу, либо нет, а все-таки попытаться понять, вот, насколько вероятно, что я потеряю телефон, и его подберут какие-то злоумышленники. Сколько вероятно, что у меня в доме будет обыск? Или насколько вероятно, что взломают мою почту или ведут мой аккаунт в Инстаграме? Как часто это случается, например, с моими знакомыми, с людьми, которые работают в той же сфере, в которой работаю я? Вот эта информация очень сильно поможет для того, чтобы оценивать эти риски. Ну и, собственно, второй вопрос. Что же будет, если все-таки это событие произойдет? Я не знаю. Я лишусь свободы, я лишусь $300, я лишусь своего аккаунта в онлайн-игре. Чего я лишусь, если все-таки это событие произойдет?
Ну, например, я как индивидуальный человек, да, сажусь и думаю, какие у меня риски. Насколько вероятно, что я потеряю телефон? Так, я до этого потеряла 5 телефонов. То есть, в принципе, это достаточно вероятно. Что произойдет? Ну, у меня телефон запаролен. Там, не знаю, у меня iPhone, с которого просто так пароль не снять. Ну, скорее всего, я там потеряю, не знаю, свой список контактов, да, если у меня не включена синхронизация. Как бы я вот таким образом заполняю условно эту матрицу, да, и что дальше?
И дальше мы смотрим, а какие из этих рисков у нас находятся в топе, имеют наивысшую вероятность, наивысшее влияние, самые тяжелые последствия. И мы начинаем просто вот с этих рисков и пытаемся их закрыть. По сути, у нас есть несколько стратегий работы с рисками. Это может быть избегание какого-то события, это может быть минимизация последствий, это может быть принятие последствий, и это может быть трансфер, когда мы, ну, по сути, перекладываем эти риски на кого-то другого. К каждому риску мы можем вот эти стратегии применить и понять, что же делать. Вот я могу, например, достаточно часто терять ключи. Это для меня высокий риск. Когда я теряю ключ, я не попадаю домой.
Ну, у тебя есть риск, что кто-то попадет в твой дом с твоими ключами.
Да, плюс есть риск, что кто-то попадет в дом с ключами. Что я могу сделать? Во-первых, я могу сделать запасной ключ, который могу оставить где-то в том месте, к которому у меня есть доступ. Это минимизация последствий. Плюс я могу дома не оставлять слишком много всего ценного на случай, если мой ключ попадет в какие-то чужие руки. То есть это тоже минимизация последствий.
Ты можешь привязать ключ к себе.
Да, и это будет значить, что я избегаю этих рисков. Либо, например, я могу всегда просить жену брать с собой ключ для того, чтобы самому не думать о том, взял ли я ключ или нет. А это и будет трансфер рисков. Ну, принятие в этом случае, конечно, самая, наверное, плохая стратегия, потому что она вообще ничего не решает.
Понятно. Ну, я так понимаю, что есть какая-то наглядная картиночка, которую мы можем приложить в описании нашего подкаста, чтобы люди могли посмотреть на нее и, возможно, чуть лучше понять вот эту вот матрицу рисков, как она работает.
О, да, конечно. В принципе, такие картиночки вообще, их куча в интернете, но вы тоже можете приложить, я вам обязательно такую картинку покажу.
А ты нам скинь самую лучшую картинку, которая вот из лучших.
Безусловно.
И мы ее прикрепим.
Супер, Леша, спасибо тебе большое за такой подробный рассказ про комплексную безопасность, про то, как оценить собственные риски. Я думаю, что о части этих рисков мы еще поговорим в наших последующих выпусках этого сезона и постараемся ответить на вопросы, которые, возможно, сейчас задают себе наши слушатели. А как же именно, а что именно нам защитить с нашими следующими специалистами. Спасибо тебе, что сегодня к нам пришел. Надеюсь, еще встретимся на волнах нашего подкаста.
Да, спасибо. Было приятно поговорить. Я надеюсь, что все как-то немного задумываются про вопросы безопасности, потому что это не помешает сейчас никому, особенно в Беларуси.
Спасибо, что слушаете нас, продолжайте это делать. Мы запускаем второй сезон, он будет интересный. И как раз я думаю, что у наших слушателей и слушательниц будет время, чтобы составить свою матрицу рисков, уже исходя из этого слушать следующие выпуски нашего сезона, который полностью посвящен цифровой безопасности. Не забывайте подписываться на нас на тех платформах, где вы слушаете подкаст, так вы не пропустите новый выпуск.
Также есть хорошая новость. Вместе с новым сезоном мы запускаем Telegram-бота. С его помощью вы можете получить консультацию либо ответ на вопрос, связанный с цифровой безопасностью. Если у вас уже что-то случилось или вы прямо сейчас хотите обезопасить себя, обязательно пишите нам в бота, и мы обязательно ответим вам, подскажем вам, что делать. Ссылка на бота будет в описании каждой серии сезона.
Слушайте наш подкаст и оставайтесь в безопасности.